На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек, и я представляю нашего гостя Олега Никифорова, главного редактора философского издательства «Логос». Олег Никифоров издает философскую литературу с начала 90-х годов. Благодаря ему на русском языке появились тексты Жака Лакана, Людвига Витгенштейна и Мартина Хайдеггера. Несколько лет назад издательство «Логос» начало выпускать серию книг о путешествиях. В нее вошли переводы травелогов Брюса Чатвина, Ришарда Капущинского, В.С. Найпола, Пола Тиру. В этом году Олег Никифоров возглавил русскую редакцию международного культурно-философского журнала «Letter International», который издается с 1984 года на нескольких европейских языках. О сложностях интеллектуального книгоиздания в России, путешествиях Брюса Чатвина и русской версии «Letter International» Олег Никифоров рассказал писателю Юлии Кисиной.
Поскольку я начал заниматься книгоизданием с начала 90-х годов, вот этот переход от книгоиздания как безусловного must, как того, что должно быть, в то состояние, когда книга является уже не необходимой, избыточной, даже утяжелением, некоторым грузом, для меня, как человек, который находился внутри среды, мог произойти незаметно. Но, тем не менее, и я, в том числе, как типический индивидуум, это заметил. Тем более, экономические изменения в стране давали поводы задуматься об этом и осознать эту перемену. Можно назвать две даты. 98-й год – кризис, который отразился на всех сферах общественной и экономической жизни, естественно, на книгах. Но скорее он был символической границей. Окончание десятилетия накопления символического, опять-таки, капитала. С 88-го, условно говоря, года по 98-й год прошло 10 лет активной издательской деятельности, которой занимались все, кому не лень, издавалось все неизданное за предшествующие 70 лет там, советской власти. Это стало настоящим шоком и непомерным грузом для многих и многих. Значит, 98-й год, кризис, цены на книги остались теми же, стоимость рубля там понизилась в 4 раза. И затем какое-то повторение закрепления, это начало нулевых. Книги не работают. Почему? Там другой вопрос, открытый вопрос. Но вот повторный ответ, ответ закрепления как-то прозвучал в нулевых годах. Почему я по-прежнему занимаюсь книгами, хотя значительно меньше, в силу того, что сам рынок стал меньшим и стал более сложным в своей структурированности. Потому что то слово, которое меня заинтересовало в начале 90-х, до сих пор как-то не оказалось артикулировано.
Я бы хотела, чтобы ты рассказал, что именно ты сделал как издатель до сих пор.
Первый проект, в котором я начал работать, был один из первых издательских кооперативов. Издательский кооператив «Гнозис». То, что издавалось там, это весь спектр гуманитарной литературы, с одной стороны, с другой стороны, все интересное, интересным тогда было практически все, что приходило из Запада и с Востока.
То есть ты себя понимаешь как таким окном в Европу. Ты очень много издавал западную литературу переводную.
Да, это, собственно, была специализация. Западноевропейская философия. Это буквально первые книги были топовыми лонгселлерами, как Хайдеггер, Витгенштейн, Лакан. Проект Лакана продолжается, несмотря ни на что, несмотря на парадоксальность подобного продолжения до сих пор. В России, в котором сам психоанализ, классический психоанализ, не является установившейся институцией, издавать Лакана, психоаналитика для психоаналитиков, это сложное и парадоксальное занятие. Тем не менее, сложился какой-то круг читателей, сложился определенный круг практикующих, так называемый лакановский психоанализ, и это поддерживает проект. Хайдеггер немножко ушел в тень, Витгенштейн также, хотя это остается опознаваемыми трендами в современной, пусть и не сильной русскоязычной гуманитаристике.
Ты себя понимаешь как такую монополию на Лакана? Ты открыл Лакан для России.
Сложилась определенная конфигурация лиц и организаций, которые, собственно, открыли Лакана, да. Это один переводчик, Александр Черноглазов, совершенно достойный человек, переводивший не только Лакана, но опознанный официальной группой лаканистов, парижской, так называемой, кругом Фрейдова поля, Ле Шамфрелье, дочерью наследницы Лакана, его основным интерпретатором Жаклином Миллером. Этими людьми работа Александра Черноглазова была познана как соответствующая тем стандартам, которые они предъявляют к переводу. Не интерпретативность, профессиональность. Я работаю с ним, я работаю с какими-то коллегами, которые пытаются реализовывать лакановский психоанализ на практике. Что получается в результате? По крайней мере, издается семинар Лакана, он существует как некоторая реальность, цитируемая, продолжающая существовать. И это довольно важно. Кто что понял, это другой вопрос. То, что это остается, это важно, потому что не так много открытых вопросов прожили это 10-20-летия.
Вот твоя интенция издавать Лакана, она была чем связана? Тем, что Лакан очень повлиял на философию или тем, чтобы вылечить людей?
Безусловно, первой причиной, поддержкой с моей стороны проекта Лакана было то, что это энергетически очень интенсивный тип языка, тип речи. Там есть соблазнение, там есть сила. И настоящая речь, философская или не философская, должна быть и эта сила, и эта интенсивность, и этот момент очарования. Вот это буквально тактильные какие-то вещи.
Кроме философских проектов, ты делал еще какие-то книги, издавал.
Из достойных цитирования можно назвать последний проект, который продолжается и, надеюсь, будет продолжаться. Это серия тревелогов, серия классических книг о путешествиях. Классических, в смысле, современной классики, которая была нами открыта двойной публикацией двух основных книг этой традиции. Книг Брюса Чатлина «В Патагонии» и «Тропы песен» в переводе Ксении Голубович и Татьяны Азаркович. Блистательный перевод двух совершенно разнонаправленных классических произведений Брюса Чатлина.
А как ты понимаешь, вот тревелог в русской традиции? Разумеется, какие-то есть русские тревелоги, но, наверное, таких эквивалентов нет.
Да, то, что вспоминается в первую очередь, это путешествие в Армению Мандельштама и книга Битова «Кавказский пленник». Безусловно, да, что-то есть чрезвычайно достойное, хотя более литературное, более русское у Ольги Седоковой, допустим, если брать его путешествие в Тарту и путешествие в Брянск, книг, которые мы тоже издавали в свое время. В целом, традиция путевых записок довольно сильна, и можно вспомнить и Карамзина, и Гончарова.
Или Муратов «Образы Италии». Вот по образованию ты философ. Почему ты вдруг перескакиваешь на очень субъективные поэтические тревелоги?
Это, собственно, тема, почему тревелог вообще имеет какую-то гуманитарную значимость. Почему не философия?
Да, какое имеет отношение вот тревелог к твоему прямому делу?
Опять-таки, мы берем это практически уже 20-летие, как, не знаю, можно брать там в качестве отправной точки 91-й год, Новая Россия. Перестройка, состоялась она, не состоялась, продолжается она, не продолжается. Это отдельный вопрос, но она сопровождалась серией катастроф и кризисов, в том числе и в области гуманитарного книгоиздания, в том числе и в области университетской. Прежде всего, это, конечно, отток большого числа специалистов. Далее необходимость перестраивания работы университета на новые рыночные условия. И утрата веры в себя. То, что мы делаем здесь сейчас, это суверенно по своему значению. Университет – это общество, взятое в срезе лучшего в обществе. Университет, к сожалению, становится некоторым частным предприятием наряду с другими частными предприятиями, которые имеют большее значение, экономическое значение. Наш дом «Газпром» со сравнительно небольшим бюджетом. Работники этого предприятия заинтересованы в самовыживании. Проекты, которые ориентированы на чисто университетскую поэтику или чисто университетскую идеологию, оказываются оттесняемы до уровня декоративных.
Да, университет – это некое идеалистическое предприятие.
Все остальное – корпорация, которая ставит на доминирующие позиции в своем секторе рынка или рынке вообще. У меня идеалистическое отношение к университету и, соответственно, идеалистическое отношение к гуманитарному книгоизданию. Как в одном, так и во втором случае дело, прежде всего, должно вестись об истине. Истина, которая освобождает, делает сильнее, которая в ближайшей перспективе может мешать жить нормальной жизнью, утяжелять ее, но когда мы говорим о больших ставках, о стратегических планах на жизнь, на продолжение существования самой человеческой цивилизации и всей планеты Земля, это становится все более и более важным.
На что издаются книги? С какого неба падают деньги? Они же, наверное, плохо продаются.
В 90-е годы существовал рынок, и можно было просто издавать качественные книги, которые интересны, условно говоря, тебе, как типическому индивидууму, и другим типическим индивидуумам вокруг тебя. А рынок существовал даже после 98-го года, хотя самоокупаемость становилась все более и более проблематичной.
Вот я знаю историю с книгами Брюса Чатвина, что они очень-очень плохо продавались в России, до сих пор вообще никто не знает в России, кто такой Брюс Чатвин. Хотя на Западе это абсолютно обязательная программа.
Да, безусловно, плохо продавались. Почему? И плохо продаются. Само обращение к теме тревелогов – это попытка работать с той же темой истины в смежной гуманитарной области. Сколько тревелог – это не фикшн, это нон-фикшн. Но если употреблять шаблон, не гуманитарный нон-фикшн. Это не философия, это не социология. Просто обращение к некоторой фактографии Земли, путешествия сквозь Землю, известную или неизвестную, но всегда заново, индивидуально, очень сингулярно переживаемое, в перспективе обретения некоторой истины, личной истины, которая может стать истиной для многих индивидов определенного типа.
При этом надо добавить, что эти книги очень увлекательные практически для всех.
Важно делать вещи сильными, энергетически насыщенными и способными к соблазнению, желанием поехать куда-то в страну или остаться в своей стране, но прожить ее каким-то особенным, чрезвычайно пикантным или амюзантным образом.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Главный редактор издательства «Логос» Олег Никифоров отвечает на вопросы Юлии Кисиной.
Ты сам не такой уж заядлый путешественник, да? Почему не тревелог для человека, который практически все время сидит на стуле у себя дома?
Ну, это не компенсация, это точно, да.
Ну, по-видимому, тебя интересует на самом деле не сам по себе тревелог, а субъективное отношение к какой-то имагинарной географии.
Субъективное отношение к имагинарной географии – это очень правильные слова. Ты уже всегда находишься в путешествии, там, с момента зачатия, не говоря уже о рождении, поскольку все люди номады, там, изначально, о чем и говорит Чатвин в своей второй книге, всегда мы находимся в движении, в путешествии. Это движение, путешествие может супер замедленным или сверхбыстрым. И можно действительно не выходить из комнаты и сделать силой субъективного переживания совершенно потрясающий тревелог. Это касается как Ксавьера де Местро, так и Яна Ремцена, проведшего 40 дней в заточении в подвале. Известная история. Это касается также, естественно, и многих формально путешествующих, на деле не выходящих из своего ареала, который открывается с ними вновь и вновь.
Вот это на самом деле очень интересная тема путешествия, которая происходит без путешествия.
Сразу же вспоминается стратегия психогеографии, стратегия Дериве, отклонения, практиковавшаяся французскими ситуационистами в 60-х годах прошлого века. Просто ты меняешь зрение, ты меняешь слух, там, перенастраиваешь свое внутреннее восприятие и открываешь старые места заново.
Да. С другой стороны, в путешествиях очень важен момент экзотичности. Да? Ты все-таки, если ты спутешествуешь там, в соседний город или в соседний двор, не будет такой отчужденности, такой свежести. Всегда очень важно, почему там тот же самый Чатвин не пишет о своих путешествиях по Лондону. Все-таки он отправляется в какой-то уголок мира, который еще не засижен мухами туристами. Да, вот это очень важно. Путешествие в какое-то место, в котором ты являешься первопроходцем, о котором еще не написано. Потому что, например, там об Индии написано множество книг. Да? О Венеции написано очень-очень много книг, и писать о Венеции просто какая-то отвратительная пошлость. Несмотря на то, что Венеция этого не заслужила. Да, вот этот момент, как ты считаешь, он важный?
Безусловно, важен, когда речь заходит о продажах, безусловно. Б, о саморазвлечении. Это очень важная вещь. Если мы возвращаемся, к примеру, тщательно его путешествию в Патагонию, которое он, собственно, и открыл для глянца, как место элитарного туризма. У этого путешествия в Патагонию, которое он предпринимает как корреспондент Sunday Times, была предыстория. Чатвин работал на аукционе Сотбис оценщиком и начал терять зрение совершенно необъяснимым образом. Обратился к врачу, который ему сказал: «Вы слишком долго наблюдали вещи вблизи. Вам нужно открыть новые горизонты». Он летает в Судан и в Эфиопию, в аэропорту. Он уже прозревает, он возвращает себе зрение и получает вот этот вкус путешествия в самые далекие из возможных мест. Патагония, куда он не отправляется, но движимый воспоминаниями своей детской, движимый мотивом кусочка кожи древнего ящера, который якобы привез из кругосветного путешествия его дядя.
Ну вот, Чатвин вылечил свое зрение, из оптических соображений побывал на краю света. Вот существует ли это оптическое действие во время чтения этой книги в Патагонии?
Я бы не стал говорить об открытии новых горизонтов в собственном смысле слова. Но, безусловно, отметил бы изменение оптики в смысле открытия для себя новых принципов монтажа восприятия. В Патагонии Чатвина – это MTV до MTV, это жесткий монтаж, который можно там наверняка опознать еще в работах формалистов, в работах Шкловского, Тынянова. Но жесткий монтаж твоего современника, собственно, ты был его современником. Чатвин умер буквально там позавчера.
Какие тексты у тебя еще в плане, какие книги, что бы ты хотел издать по возможности, что еще предстоит перевести?
К сожалению, из-за того, что рынок настолько недружелюбен, настолько сложен по отношению к новым продуктам, а вот серия тревелогов, серия книг о путешествиях, безусловно, пришла раньше своей ниши, да, не существует ниши. Поэтому при наличии безусловного успеха у критиков серия имеет очень скромные продажи. Буквально там всех людей, купивших эти книги, можно смело записывать во френд-лист. Но это парадоксальный момент, не знаю, насколько он парадоксален, может быть, как раз типичен, что успех у критиков еще не делает погоду. Просто конкретный успех у конкретных критиков, вписывая тебя в список бестселлеров, это, безусловно, решает вопрос надолго. Тем не менее, мы продолжаем в этом году, там, из ближайших публикаций, могу говорить только об издательских планах на полгода. Будет издана книга «Империя» Ришарда Капучинского о его путешествии по Советскому Союзу на грани нервного срыва конца 80-х, начала 90-х годов. Затем вторая часть дилогии Свена Линквиста под названием «Терра Нулиус», его путешествие по Австралии сквозь земли, ранее занимаемые аборигенами, теперь неотвратимым, безвозвратным образом измененные англосаксонскими пришельцами, и одновременно сквозь историю уничтожения той просто парадоксальной и уникальной культуры, которая является культурой аборигенов, и о которых, собственно, Чатвин писал в своих трупах песен. Затем будет двойная публикация известного в Германии автора Ильи Троянова, его тревелог «Путешествие на лодке по внутренним берегам Индии, по Гангу, собственно, от истоков до Бенгальского залива». И затем его известная и довольно успешная в Германии книга «Собиратель миров», история о Ричарде Бартоне, известном авантюристе, разведчике и любовнике конца 19 века. Также будет параллельно издана книга Яна Реймсона «В подвале» о его 40 днях, проведенных в заточении похитителей.
Итак, философия, тревелог, репортаж и следующий проект.
Если мы говорим о поиске путей актуализации философии, то вот для меня, для моих коллег, этот выбор, переход от университетской философии к более свободной форме литературного репортажа и, соответственно, тревелога, поскольку грань здесь очень прозрачна, казалось более чем естественной. Проблема университетской философии, академической философии – это внутреннее выхолащивание, утрата содержания, утрата контакта с реальностью. Собственно, искусство репортажа, искусство тревелога – это вот обретение собственной включенности, собственного прикосновения с внешним миром, который становится твоим миром. Если брать классика литературного репортажа Ришарда Капусинского, то поразительно в его описаниях событий исламской революции в Иране 79 года и событий свержения Хайли Селаси в Эфиопии, то, что он каким-то образом умудряется сделать свою речь естественным продолжением той конфигурации событий, в которую он себя едва ли ненасильственным образом помещает. Его никто там не ждал. Там нет места для белого европейца с наклонностями к письму. Он помещает себя в очаг событий, которые его никоим образом, помимо его воли, не касаются. Он пытается вникнуть в суть этой страсти, этого исторического места, как вместо своей истории, как во время своей страсти.
Он проживает чужую жизнь.
Классик современного литературного репортажа – это Капушинский, так же, как и Линквист. Их умение сделать чужой контекст, чужую страсть своим контекстом, своей страстью, своей историей. Собственно, обрести контакт, присвоить себе мир. Сделать свое слово имеющим значение, имеющим коннотат, имеющим означаемое. Вот именно это умение традиционно, по определению, утрачивается в университетской академической философии. Так не должно быть, но работая изнутри университетской академической философии, к этому контакту, к обретению этой способности говорить вещами, говорить страстями, ты без чудовищно удачного стечения обстоятельств, таланта, наличия исторического события, пробиться ты практически не имеешь шанса. Просто ставить себя в ситуацию встречи с реальностью. Пусть это будет локальная, микроскопическая ситуация встречи, но ты можешь отработать свой язык, свою литературную способность именно на этих микроскопических событиях. Затем, если придут большие события, ты сумеешь рассказать о них. Но покуда нам всем нужно научиться быть пирами Безуховыми, которые наблюдают Бородинскую битву из-под телеги.
Ну, поэтому его и зовут Пьер Безухов, потому что Безухов по-немецки это визит. Он как бы совершает визит туда, да? Итак. Визит в историческое событие. То есть каждый, кто занимается репортажем и интервьюлогом, он действительно такой визит в Безухов.
Да, безусловно, отличный образ. Да, очень верно подмечено. Экземплярный визит в историческое событие, который также важен для индивида, как и для истории, поскольку без этого сингулярного экземплярного визита история не будет иметь свидетеля. Этими маленькими вещами, имеющими отношение к большим вещам, занимается искусство литературного репортажа. Там должна быть смелость, чтобы стать свидетелем истории. Там нужен литературный дар, чтобы связать себя, маленького Пьера, и большое событие, допустим, войны, там, голода или пустоты. Как угодно можно это проинтерпретировать. Пустоты, хаоса. Это дело литературного репортажа. И новая традиция нового литературного репортажа имеет, безусловно, и свою платформу, и свой форум в Европе, ну, конкретно в Германии. Если вспоминать об опыте журнала «Let's International», его берлинской редакции, которые на протяжении 3 лет проводили конкурс Ulysse Awards, премия, международная премия за лучший литературный репортаж. Лауреатами первой премии была Политковская, далее Александра Фуллер.
Сейчас ты стал главным редактором «Русского Летра».
Я бы лучше сказал сокоординатором, поскольку это платформа, которая имеет несколько направлений, несколько сценариев или несколько досье, которые должны быть выработаны. И сейчас можно говорить о подготовительном периоде, условно, о 1,5 годах подготовительной работы, которая в основном будет вестись через интернет-ресурс letera.org. В конце года, собравшись в результате работы над интернет-версией русской редакции досье, будут опубликованы дайджест 20 лет немецкого «Летра», собранный в чудовищно сжатой форме в один том. И второй выпуск будет, собственно, номер, сочетающий тексты по различным аспектам современности.
Например?
Из международных редакций «Летр» и русские тексты.
Ну, например,
если говорить о болевых точках, о некоторых центральных темах, то, безусловно, это будет тема постсталинизма, сталинского наследия, которое до сих пор не является проработанной и поэтому возвращается вновь и вновь в разных формах. Безусловно, тема проекта перестройки, состоявшегося не так, как мы, каждый из нас по-своему об этом мечтали. Безусловно, тема кризиса, как экономического, так и кризиса университетского, будет иметь свое досье. Безусловно, место современного искусства, там, как в мире и, конечно же, как в России, будет иметь свое досье.
Как ты видишь читателя русского журнала «Летры»?
Хотелось бы видеть самых разных читателей, поскольку, в принципе, то, на что направлен этот проект, это повышение уровня вменяемости русского язычного населения. Безусловно, это люди, так или иначе, связанные с гуманитарными областями деятельности. Основная цель для нас – открыть русский язык для межязыкового интернационального общения, сделать русский язык языком международного общения.
С главным редактором издательства «Логос» и координатором российской версии журнала «Letter International» Олегом Никифоровым беседовала писатель Юлия Кисина. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили Дмитрий Волчек и Марина Смирнова.